Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Решение премьер-министра Владимира Путина баллотироваться в президенты спровоцировало очередной обвал на бирже. Инвесторы сомневаются, что он будет продолжать дружественную политику президента Медведева. Учитывая то, что новый виток кризиса ожидается в 2012 году, с приходом Путина к власти экономика окажется на дне. По мнению экспертов, в последнее время позиции российского рубля ослабли. К исходу дня президент Медведев подписал указ об отставке министра финансов. Ранее президент заявил, что к сегодняшнему вечеру ожидал заявление Алексея Кудрина об отставке. Поводом для его недовольства стали высказывания министра финансов о том, что тот не видит себя в следующем правительстве России, который может возглавить российский президент из-за разногласий с ним. Медведев также заявил, что до 7 мая 2012 года будет принимать все решения относительно отставок в правительстве самостоятельно. Ранее сообщалось, что Кудрин, находясь в Вашингтоне, заявил, что не намерен оставаться в правительстве, если его возглавит Медведев. Российский рынок акций негативно отреагировал на эти новости. О том, ведет ли решение тандема к ухудшению экономической ситуации в России, мы беседуем с бывшими членами правительства Российской Федерации, бывшим замминистра экономики Иваном Стариковым и бывшим замминистра труда Павлом Кудюкиным. Оба находятся в нашей студии. Вопрос Ивану Старикову. Как по-вашему, Иван Валентинович, ухудшилась ли инвестиционная обстановка в России после субботнего съезда «Единой России»?
Ну, я думаю, что кардинально она не ухудшилась. Может быть, даже для краткосрочных спекулятивных денег ситуация улучшится, потому что вот эта неопределенность, которая последние даже не месяц, а примерно полтора года висела в воздухе относительно, кто же пойдет и станет президентом в 2012 году, в общем, держала в неведении даже краткосрочных спекулятивных инвесторов. В субботу на съезде «Единой России», в общем, произошла такая, мне нравится слово «рокировка», потому что это термин «шахмат». Шахматы все-таки высокоинтеллектуальная игра, требующая напряжения мозга определенного, определенной воли, если хотите, и определенных психологической устойчивости, поскольку как минимум президент нынешний не продемонстрировал этих качеств, то я бы назвал это термином «договорняк». Был такой, как, если хотите, договорной матч. Большинство сложилось. Поэтому после вот такого снятия этой неопределенности я вполне допускаю, что в российскую экономику придут короткие спекулятивные деньги, в том числе те ресурсы, которые могут быть использованы для дальнейшего, для дальнейшей ослабления девальвации в конечном итоге рубля, игра на нестабильности и динамике валютного курса, это вполне возможно. То, что касается серьезных денег, длинных вложений в российскую экономику, то убежден, что этого мы не увидим в ближайшее время.
Вопрос Павлу Кудюкину. Какую роль играл Алексей Кудрин на посту министра финансов?
Ну, Алексей Леонардович, несомненно, был, может быть, наиболее влиятельным из министров финансов, ну, по крайней мере, с середины 90-х годов. И я бы даже сказал, непомерно влиятельным, что связывалось отчасти не только с его личными инициативами, уровнем квалификации, но, что называется, с вхожестью к первым лицам. Как известно, с Путиным они были связаны по работе в питерской мэрии. Вот. И непомерно велик, потому что социально-экономическая политика не может определяться исключительно финансовыми соображениями. А у нас в значительной мере это было именно так. То есть мы, очевидно, пренебрегали структурными вопросами ради, в общем, нужной и важной задачи финансовой стабилизации, но явно перегибали с этим. Особенно ярко это проявлялось в социальных отраслях, где, по сути дела, профильные министерства не столько отстаивали интересы как бы своей подведомственной сферы, сколько послушно проводили линию на то, что Минфин определял как оптимизацию бюджетных расходов, в сущности сводившиеся к экономии бюджетных расходов. А в социальной сфере бывают ситуации, когда лучше не финансировать совсем, чем недофинансировать. Потому что деньги тратятся, а эффект тот же самый, что при отсутствии финансирования. Вот. Так-то вообще очень интересный момент, что, когда министром экономики был Герман Греф, фигура как бы равновесная политически, все-таки Кудрину был определенный как бы противовес, и все-таки при определении политики учитывались не только сугубо финансовые вопросы, но и некоторые долгосрочные вопросы вообще интереса экономического развития. Когда Греф из правительства ушел, как бы такой противовес исчез. И эта линия, в общем, с моей точки зрения, усилилась, что так-то здесь я не исключаю, что уход Кудрина может даже отчасти сыграть и благотворное воздействие вот с этой точки зрения, что такое чрезмерное влияние Минфина как бы уйдет в прошлое.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что влияние решений тандема и отставки Алексея Кудрина на экономическую ситуацию в стране мы обсуждаем с бывшими членами правительства, бывшим замминистра экономики Иваном Стариковым и бывшим замминистра труда Павлом Кудюкиным. Оба находятся в нашей студии. Павел Медведев, член Думского комитета по финансовому рынку, депутат от фракции «Единая Россия», не увидел тенденции к ухудшению инвестиционного климата.
Когда было принято известное решение, я трепетом ждал понедельника, я боялся, что оно отрицательным образом повлияет на наши биржи. И когда биржи открылись, казалось, что я прав. Я с трепетом ждал открытия, потому что многие мелкие и средние предприниматели мне последние 2-3-4 месяца говорили, что они ожидают, что президентом будет второй срок Медведев, и они это ожидают некоторой надеждой. Они очень жалуются на то, что принято называть инвестиционным климатом. Вот им казалось, что второй срок Медведева дает возможность Медведеву улучшить этот самый инвестиционный климат за счет более решительной борьбы с коррупцией. И когда открылась биржа, казалось мне, что мои опасения оправдываются. Но потом, как вы знаете, и одна, и вторая пошли вверх. В такой краткосрочной перспективе экономика отнеслась к этому решению с надеждой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что влияние решений тандема и отставки Алексея Кудрина на экономическую ситуацию в России мы обсуждаем с бывшими членами правительства, бывшим замминистра экономики Иваном Стариковым и бывшим замминистра труда Павлом Кудюкиным. Оба находятся в нашей студии. Вопрос Ивану Старикову. Можно ли ожидать бегства капитала, может быть, в каком-то обозримом будущем из-за этой ситуации?
Ну, бегство капитала, оно, в общем, продолжается вот, по оценкам Центрального банка и Министерства экономики, ориентировочно от 5 до 7 миллиардов только в сентябре убежит, в общем, из России денег. Я думаю, что решение относительно выдвижения Владимира Путина на второй срок серьезно может, в общем, этот процесс ускорить и увеличить. Как сказал только что Павел Алексеевич Медведев, с моей точки зрения, один из очень опытных финансистов, автор закона о банках и банковской деятельности, что очень многие представители бизнеса связывали свои надежды, что Дмитрий Медведев все-таки пойдет на второй срок, станет президентом и уже, в общем, будет свободен от тех обязательств, которые он абсолютно очевидно нес во время своего первой каденции президентской. И многие думали, что та оттепель, о которой многие говорили, мы помним известное письмо видных либералов, политологов, тот же Дмитрий Орешкин, Марита Чудакова, которые, в общем, умоляли просто Дмитрия Медведева принять решение выдвинуть свою кандидатуру. Но коли же этого не произошло, то для многих представителей бизнеса события в России стали развиваться по самому негативному с их точки зрения сценарию, поэтому тот, кто откладывал принятие решения о выводе своих активов за рубеж и переезду туда, наверное, примут такое решение. Мы станем свидетелями. Это абсолютно, с моей точки зрения, очевидно, и мы можем это увидеть. Что может этому помешать? Помешать этому может только единственное. Это вещь абсолютно фантастичная и иррациональная, но политики бывает много. Если завтра Владимир Путин объявит о всеобщей либерализации политической и экономической жизни, показательно уволит ряд людей из правительства, например, таких как Игорь Сечин, и объявит о тупиковом сырьевом курсе российской экономики, тупиковом политическом курсе, курсе суверенной демократии, если хотите, станет таким Нью Горбачевым, то тогда, наверное, возможен вариант, что капитал остановится, задумается, а многие, может быть, даже и поверят. Такие заявления кандидата, теперь уже понятно, в президенты Владимира Путина. Но что-то мне сдается, что не столько политической воли, сколько тех обязательств, с которыми связан Владимир Путин со своей командой, которая, я думала, толкнула его на этот самоубийственный шаг, на выдвижение на пост президента в марте 2012 года, в общем, не позволит Владимиру Путину встать на либеральный путь переустройства российской экономической и политической жизни.
Вопрос Павла Кудюкина. Тандем сознательно, как сам же признался, оттягивал вот это публичное объяснение с обществом. Как по-вашему, стала ли отставка Алексея Кудрина как раз одним из тех последствий, которых пытался избежать власть?
Трудно сказать. Вот для меня в отставке Кудрина достаточно много загадочного, в какой мере она отражает какие-то серьезные глубинные тенденции развития внутри нашей политической элиты. Вот. То, что в ней далеко не все ладно, это вещь очевидная. На самом деле идет традиционный для России, как говорил в свое время еще Черчилль, драка бульдогов под ковром. Но как бы далеко не всегда понятно, кто там кого и за что грызет. Не исключено, что действительно и вот те месяцы до думских выборов, и между думскими и президентскими выборами действительно преподнесут нам целый ряд неожиданностей. Неожиданностей, боюсь, скорее неприятного характера. Потому что вот Иван Валентинович говорил там о том, кого хотелось бы видеть отставленными, я подозреваю, что в отставку могут пойти как раз люди иной ориентации. Не скажу противоположной, потому что там все-таки различия скорее на полутонах, чем на прямом противостоянии. Но, тем не менее, люди, которые все-таки занимают как бы более вменяемые с экономической точки зрения позиции. Они не демократы, конечно, но хотя бы такие умеренные бюрократические либералы.
Ирина Ясина, экономист, бывший директор проекта Фонда «Открытая Россия», негативно оценивает последствия принятых решений.
Решение Путина идти в президенты мне сильно не нравится. Я думаю, что для экономики это не очень здорово. Просто потому, что это означает, ну, по крайней мере, при том Путине, которого мы знаем, это означает гонение на предпринимателей, это означает плохой инвестиционный климат, это означает власть мента, это означает несоблюдение законов, а точнее подтасовывание законов под себя. Это для экономики не есть хорошо. А отставка Кудрина, она как бы менее стратегическая, потому что вроде его можно заменить, и там есть обойма неплохих специалистов. Но человек, который 12 лет руководил финансами страны и руководил, в общем, успешно, причем успешно, ну, как бы можно сказать, что у него хорошее время выпало на долю, он так в шоколаде весь был при высоких нефтяных ценах, но, с другой стороны, все-таки и кризис 2008 года прошел, в общем, довольно гладко для нашей страны, хотя, конечно, были накопления и все прочее, но наибольшей заслугой Кудрина является то, что он пробил и настоял на том, чтобы был создан стабилизационный фонд.
Слово Ивану Старикову.
Я бы хотел согласиться и возразить Ирине и Павлу относительно двух вещей. Первое, я помню, как пришел в правительство работать Алексей Леонидович Кудрин. Это был 97 год. Я тогда был заместителем министра экономики, он стал заместителем министра финансов. Несколько поездок у нас вместе с ним было. Он курировал Министерство финансов, тоже направление, которое я курировал в Министерстве экономики. Вы знаете, в общем, потом он стал первым заместителем министра финансов. По министрам финансов не всегда цены были на, в общем, нефть заоблачные. И Путин еще не был министром финансов, но заместителем уже был, когда случился дефолт 98-го года.
Кудрин.
Да? Кудрин, прошу прощения. И когда цена на нефть упала там до $7.80 за баррель. Вот. Да и, в общем, в 2000-е годы, там, по крайней мере, до 2002 года средняя цена там $22-25 за баррель тоже была достаточно низкой. С моей точки зрения, Кудрин, в чем я согласен, что действительно это был наиболее эффективный человек, который мог держать оборону против многочисленных лоббистов. И Ирина совершенно справедливо сказала, что вот исключительно благодаря усилиям и железной воле Алексея Кудрина удалось накопить те деньги, которые нам позволили без катастрофических проблем пройти ситуацию кризиса 2008 года. Это заслуга его, и я думаю, что это нужно сегодня, в день, когда он подал в отставку, отдать ему должное. Однако сейчас человек, который станет министром финансов, должен быть как минимум слабее Алексея Кудрина. По одной простой причине. Я просто посмотрел, какой дефицит пенсионного фонда был 3 года назад. Ну, в это же время разворачивался мировой финансовый кризис. Так вот тогда порядка 240 миллиардов рублей был дефицит бюджета пенсионного фонда. Сегодня он в 4 раза больше. Почти 1 триллион рублей. В то время у нас уже на шее висели зимние олимпийские игры в Сочи. У нас уже висел на шее саммит АТС в Владивостоке в сентябре следующего года, через год. У нас еще на шее не висел Универсиада в Казани. И у нас еще на шее не висел, я сравниваю это с программой СОИ, стратегической оборонной инициативы, который придумал Рейган, и мы кинулись в эту гонку вооружений, это похоронило Советский Союз. Так вот, по масштабам расходов, чемпионат мира по футболу 2018 года, мундиаль, он сопоставим с этой программой СОИ. Поэтому при общем падении цен на нефть, при огромных внутренних социальных обязательствах, которые на себя взяла российская власть, они выполнить их по определению не может, они понимают свою слабость, нелегитимность. На все это накладывается чудовищное обязательство по Олимпийским играм, чемпионата мира. И АТС, министр финансов, должен быть человек, который будет просто такой бронебойный, железобетонный. И я не вижу сегодня такого человека, кроме Сергея Алексашенко, который бы мог заменить Алексея Кудрина. Ну, может быть, еще Аркадий Дворкович. Но, в общем, эти люди должны понимать, что они станут объектом всеобщей ненависти, если они станут в это время на пост министра финансов для того, чтобы как минимум не ухудшить экономическую, финансовую ситуацию с экономикой и финансами государственными.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Вот слушаю Старикова, просто, ну, диву даешься, просто пытается желаемое за действительное выдать. Вот Кудрин такой хороший, да он, да они вместе с Путиным за 8 лет при таком, как Михаил Борисович Ходорковский говорит, при таком фондовом рынке только сколько они сделали? Да ничего они не сделали. Они все деньги вбухали в американские ценные бумаги. Потом этот стабилизационный фонд. А где он? Где он? Они же раздали олигархам, Они же, вот как Григорий Алексеевич Явлинский сегодня говорит, правильно, сейчас цена на нефть-то заложена на следующий год $120-130, а денег-то не будет. Вот правильно, он уходит, потому что когда потоком деньги шли, они же ничего не сделали. Они ни дорог не построили, ни рабочих мест не создали. Они просто для государства, ну ничего. И потом, когда говорит, что нет других людей, да есть, вот тоже яблоко, возьмите, там команда, во-первых, порядочных, честных людей, и которые профессионалы, экономисты, которые отличники, которые знают. А сейчас двоечники руководят, вот что вы хотите? Вот мы и пришли к этому. Спасибо.
Вопрос Павлу Кудюкину. А есть ли альтернатива, как сохранить вот, или стабилизационный фонд, или золотой запас России, кроме американских ценных бумаг?
Ну, как бы можно, конечно, отчасти диверсифицировать, но в мире, к сожалению, нет более надежных долгосрочных финансовых инструментов, кроме казначейских обязательств США. Вот, при всем том, тех гигантских проблемах, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, которые мы наблюдали, скажем, в конце июля, в начале августа, тем не менее, ну, нет, и поэтому вообще большая часть мировых валютных резервов у Китая, у Японии, у нас, там, у Великобритании, так сказать, у карибских стран, большая их часть находится либо в американской валюте, либо в американских ценных бумагах. К сожалению, вот такова объективная реальность нашего мира. Потому что особенность таких институтов, как бы то, что сейчас не очень точно уже называется стабилизационным фондом, это на начальной стадии он так назвал, сейчас как бы он был потом разделен на две части, что они должны основываться на очень консервативной стратегии. То есть вкладываться в не самые высокодоходные, но очень надежные бумаги. Это так же, как с пенсионными фондами. Вот такая нельзя, чтобы они играли на высокорисковых, но при этом высокодоходных бумагах. Они должны проводить консервативную политику. Правительству точно так же.
Да, слово Ивану Старикову.
Знаете, я думаю, что насчет... я согласен на части с радиослушателем из Кемерово, но вы поймите, одно, министр финансов – тот человек, который, в общем, отвечает за там, состояние с инфляцией в стране, за устойчивость национальной валюты, динамику валютного курса и так далее. С этим все-таки, в общем, давайте лишнего не будем навешивать на Алексея Кудрина. Уже сегодня он в отставке, он справлялся. Вопрос другой, что сама по себе среда институциональная была плохой. Это, в общем, правда. Поэтому я думаю, что позже я чуть-чуть...
Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что влияние решения тандема и отставки Алексея Кудрина на экономическую ситуацию в России обсуждаем с Иваном Стариковым и Павлом Кудюкиным. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, отметив, что причину отставки глава государства ясно изложил сегодня в ходе заседания по комиссии по модернизации в Ульяновской области. Сам Алексей Кудрин в интервью агентству РИА Новости подтвердил, что подал в отставку. В Ульяновске трое участников голодовки родственников заключенных прекратили начатую 23 сентября акцию по состоянию здоровья. Сейчас голодовку продолжают 9 человек. Медицинские работники московского СИЗО «Бутырка», обвиняемые по делу о гибели Сергея Магнитского, находятся на лечении в больнице. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете России, обоснованность их госпитализации проверяется. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, вышедший сегодня на свободу после 3 суток ареста, вновь задержан. По словам Удальцова, он был доставлен в отделение полиции Китай-город с акцией у центра избиркома, где оппозиционеры митинговали за отмену декабрьских парламентских выборов. Россия согласилась пересмотреть газовый контракт с Украиной, который официально Киев считает кабальным, заявил сегодня украинский премьер Николай Азаров. По словам Азарова, договоренность с российским президентом Дмитрием Медведевым о снижении стоимости природного газа для Украины была достигнута во время визита украинского президента Виктора Януковича в Россию 24 сентября. Международное агентство Standard & Poor's снизило сегодня на одну ступень кредитный рейтинг Беларуси с негативным прогнозом. Эксперты агентства подчеркивают, что решение отражает их обеспокоенность в зависимости белорусской российской экономики от внешних вложений. Совет Безопасности ООН, как ожидается, сегодня начнет обсуждение заявки палестинской автономии о признании ее государственности и членства в ООН. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что влияние решений тандема и отставки Алексея Кудрина на экономическую ситуацию в России обсуждаем с бывшими членами правительства, бывшим замминистром экономики Иваном Стариковым, бывшим замминистром труда Павлом Кудюкиным, оба находятся в нашей студии. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы и лидер партии экономической свободы, ощущает страх Кремля перед возможным падением цен на нефть.
На политическую ситуацию в России влияет только один фактор. Всегда влиял и будет влиять еще долго, пока не восстановится экономика. Это цены на нефть. И оба эти решения, или там события, Кудрин и Путин, новый президент, они, как мне кажется, в некоторой степени связаны с таким состоянием испуга власти, потому что все чувствуют, что мы неминуемо приближаемся к моменту, когда по обязательствам, которые берет на себя правительство, придется отвечать, а отвечать будет нечем, если цена на нефть не будет $140 за баррель, а этого уже, видимо, никогда не будет. И, конечно, это решение, это испуг, это отсутствие фантазии, решение Путина. А решение Кудрина – это реакция на эти решения, тоже испуг, тоже нежелание нести ответственность за то, что будет происходить потом.
Слово Ивану Старикову.
Ну, знаете, я продолжу, чтобы на самом деле вот отсутствие институтов, точнее их деградация, крайне необходимых современному государству, если оно эффективно в постиндустриальном информационном мире и должно быть конкурентоспособно, то эти институты деградируют, разложены. Поэтому в этой части, в общем, Кудрин несет косвенную ответственность за это. Тем не менее, по-моему, Нобелевский лауреат Карпентер допускал, что можно напечатать некоторое количество денег, если есть контроль над бюрократией, и если эти деньги будут вложены в такие масштабные проекты инфраструктурные, то это не приведет к разогреву инфляции, поскольку, в общем, эти деньги не будут разворованы, они не окажутся там на валютном рынке или на финансовых рынках. Отсутствие вот таких институтов контроля над бюрократией в виде политических партий оппозиционных, свободных, независимых, в первую очередь федеральных телеканалов и серьезных федеральных средств массовой информации, независимого суда, в конечном итоге не позволили, наверное, более эффективно распорядиться теми деньгами, которые, в общем, поступали в Россию во время тучных нефтяных лет. А то, что касается сегодняшней отставки, я скажу весь, может быть, спорную и парадоксальную, но мне она кажется вполне вероятной и допустимой. С учетом надвигающихся проблем, о которых я уже сказал выше, и тех обязательств, которые и внутренних, и внешних, которые предстоит выполнить России, необходим человек, который, в общем, на посту премьера будет обладать очень серьезной волей, очень серьезным характером, если хотите, даже мужским, таким очень твердым и решительным. Мне кажется, что, подав сегодня в отставку, вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин на самом деле расчищает себе дорогу к посту премьер-министра, потому что на фоне вот этих приближающихся сложных, достаточно острых проблем, с которыми неумолимо столкнется Россия, именно такой человек должен быть на посту премьера. Я думаю, понимает это и теперь уже кандидат в президенты Владимир Путин. Поэтому, поскольку должность премьера – это должность, в общем, политическая, но все-таки назначаемая, то вполне возможно, что Владимир Путин передумает сошлется на плохие результаты партии «Единая Россия», в которую он так и не вступил, будучи ее лидером, поскольку теперь ее к победам ведет Дмитрий Медведев, и предложит, в конце концов, пост премьера Алексею Кудрину. Поэтому сегодняшний, в общем, решение об отставке тогда продиктовано абсолютно рациональной логикой Алексея Кудрина.
Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, признает влияние политического фактора на атмосферу в правительстве.
Я полагаю так, что отчасти влияет. Кудрин – хороший министр финансов и грамотный профессионал, и обладал большим влиянием на первые лица, или те лица, с которыми он работал, это прежде всего Путин. Поэтому, так сказать, это довольно большая потеря.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, недобрый вечер, Владимир Карамурза и ваши гости. Вы знаете, во-первых, я не знаю, конечно, насколько блистательный господин Кудрин, он выполнял, так сказать, работал в системе Путина, и, в общем-то, к прорыву экономическому мы не пришли. А что касается Путина, я все-таки хочу высказать мнение. Мы видим величайшую какую-то трагедию. Путин идет не на третий, не на четвертый срок, Путин идет на пожизненное правление. Это, конечно, катастрофа. Что касается экономики, то это связано, его курс, я вам напомню, с подавлением всех свобод экономических, чудовищной коррупцией, уничтожением инвестиционного нормального климата, разрушением правовых институтов, без которых экономика действительно права Ясина работать не будет. И у меня, в общем-то, такие будут вопросы к вам. Вот скажите, сейчас, в общем-то, наверное, в связи с тем, мы ведь сидим на нефтяной игле, если это все развалится, будут большие беды. Первый вопрос господину Старику. Вы не считаете, что сейчас уже звездным Путиным прорабатываются жесткие планы ведения мобилизационной экономики и сворачивания даже с каких-то экономических институтов рыночных, потому что к этому все идет. И второй вопрос. Вот отношение, видимо, господину Кудюкину, отношение с Западом. Что Запад будет и дальше так смотреть на это безобразие? Или все-таки и здесь намечен очень серьезный кризис и намечается новая конфронтация с Западом? Потому что Россия явно совершенно скатывается в агрессивную изоляционистскую ситуацию, и ждать какого-то расцвета рыночной экономики в такой стране мне представляется просто довольно странным все это слушать. Спасибо.
Слово Павлу Кудюкину. Как вы оцениваете первую реакцию Запада?
Ну, на самом деле не нужно переоценивать степень заинтересованности Запада в демократии в России. Они люди циничные, и для них периферийная, как бы отнюдь не демократическая Россия с перекошенной монопрофильной экономикой в определенных своих, может быть, вполне даже выгодна. Не случайно именно с именем Путина связан целый ряд достаточно крупных проектов по привлечению крупнокорпоративного западного капитала в российскую экономику. Северный поток, так сказать, готовящийся Южный поток, Штокман, вот недавняя сделка, так сказать, Роснефти с Эксоном. Понимаете, западный капитал, он вполне себе прагматичен. Он охотно работает с диктаторами, он с Каддафи работал до поры до времени и очень радовался. Так что боюсь, что надеяться на то, что за границей нам поможет, это очень уж идеалистично. Проглотят они.
Тогда вот тот вопрос, что Ивану Старику задали.
Ну, я с радиослушателем из Санкт-Петербурга, я с вами согласен, когда вы сказали про нефтяную иглу, у меня сразу возникла ассоциация с наркоманом. В общем, у наркомана нет будущего. У страны наркомана точно тоже будущего нет. Поэтому, если Россия не соскочит в ближайшие 5-6 лет с нефтяной иглы, то у нашей страны нет будущего. Я здесь с вами абсолютно согласен. Теперь относительно того, что Запад. Вы знаете, мне кажется, что в чем слабость нынешней российской элиты, в отличие, допустим, от коммунистических правителей и членов Политбюро, они все в индивидуальном порядке евроинтегрированы. И жизненно важные интересы российской нынешней элиты, в общем, давно уже хранятся на Западе. В их счетах, недвижимости, детях, женах, любовницах и так далее. Поэтому вступают внутренние ограничители. И я убежден, что пойти на серьезные масштабные репрессии внутри страны не смогут. А во-вторых, да, действительно, капитал, он циничен, и там тут все по Марксу, на любое преступление готов пойти. Но все-таки лидеры западных стран, а это страны демократические, они все-таки связаны неким общественным мнением. И они проходят через нормальные выборы, борются за голоса своих избирателей, каждый из них представляет ту иную политическую силу. Поэтому уж совсем в этом смысле быть неразборчивыми, всеядными и до неприличия прагматичными, у них все-таки есть внутренние ограничения, связанные с их устройствами. Там функционируют институты, про которых я говорил, и которые не позволят, в общем, западным политикам абсолютно закрывать глаза на то, что будет происходить в России. Поэтому в этом смысле, как при кажущейся мощи Владимира Путина и абсолютном, мы видели этот съезд, худшее, в общем, переиздание коммунистических съездов, я бы даже сказал, в таком гротесковом и даже анекдотичном варианте, при кажущейся незыблемости бюрократической системы, внутренне она, в общем, до судорож, до спазм в животе, в общем, боится ухудшения отношений с Западом, отказа в въездных визах, ради чего тогда, в общем, жили и копили все, что нажито непосильным трудом. Поэтому в этом смысле я думаю, что влияние Запада будет весьма и весьма влиять и ограничивать ситуацию. И в этом смысле я не думаю, что российские власти могут пойти на какое-то силовое подавление оппозиции. Они предпочтут на самом деле попытаться дать сигнал, если цены на нефть начнут падать, о том, что начинается либерализация политической жизни. И вот здесь, в общем, вы только нам приоткройте дверь, а мы дальше мы уже поставим ногу и отожмем ее, для того, чтобы в страну пришла полноценная демократия.
Предприниматель Роман Жигульский, член оргкомитета Общероссийского движения «За честный рынок», считает, что решение тандема ведет к дестабилизации.
Та ситуация, которая сложилась с заявлением Медведева, то, что он хотел видеть президентом Путина, на мой взгляд, это как раз, наверное, больше дестабилизирует обстановку в стране, поскольку многие люди, в том числе и среднего класса, те, кто занимается малым бизнесом, средним бизнесом, они не хотят видеть Путина у власти, поскольку за 10 лет, которые был у власти Путин Медведев, ничего хорошего в плане развития бизнеса, улучшения экономики не произошло. На самом деле, на мой взгляд, люди ждут от власти более интересных решений, таких именно как установление в России свободных выборов, чтобы люди могли делегировать свои полномочия, управлять страной тем лидерам, которым они доверяют. На мой взгляд, ни Путин, ни Медведев уже не удовлетворяют запросам россиян и тем более представителей малого и среднего бизнеса.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В последнем или предпоследнем номере еженедельника «Аргументы и факты» приведена таблица сводная. На сколько лет хватит нефтяных запасов разных нефтенесущих стран? Так вот, Россия при теперешних темпах, России отведен только 21 год. Понимаете, уже даже нам, простым людям, давно ясно, что Рубикон перейден в отношении катастрофы, и, наверное, ее не избежать. А вот эта таблица меня совсем подвинула в удрученное состояние. И потом я хочу вспомнить Волошина и Сечина. Есть ли какая параллель? Это как демон был один и вроде как демон другой. Будьте любезны, поясните, что можете.
Ну, про нефтяные запасы вопрос Павлу Кудюкину.
Ну, понимаете, в современном мире 21 год – это очень большой срок. Тем более, что... Как бы да, это на самом деле вызов, то нужно пользоваться тем, пока нефть вообще в цене и на нее есть спрос, для того, чтобы эти деньги использовать на создание гораздо более диверсифицированной, гораздо более современной экономики, чем то, что мы имеем сейчас. Это вызов, потому что потом и эти деньги кончатся, то есть и эти деньги кончатся. На самом деле они могут кончиться много раньше, потому что есть альтернативные источники, уже как бы... разработки технологически вполне применимые, альтернативные, есть. Другой вопрос, как бы, почему они в жизнь не входят, может быть, к известному счастью, не только для российской элиты, но и для всех нас, поскольку что-то от этой самой нефтяной иглы и нам перепадает.
Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, не склонен преувеличивать эффект, произведенный политическими новостями.
Я считаю, что все это никак не влияет на экономику. Тоже мне тайна полишения, или кто будет президентом. Все останется в том же состоянии, как и было. Конечно, какую-то интригу вот внесли эти заявления Кудрина, но к экономике, я бы сказал, и к предстоящему нам на ближайшие годы курсу, я думаю, это отношение не имеет. А может быть, если Кудрин примкнет дальше, а может быть, будет одним из лидеров какого-то нового направления, может быть, политического, скорее такого экономического направления. Ну, может быть, когда-то это и начнет играть какую-то роль. А сейчас роли не играет. Так что, мне кажется, ничего не произойдет особенного.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня один вопрос. Самое главное, это так, по-моему, никто и не сказал. А в чем существо разногласий Медведева и... И нашего, о господи.
Кудрина.
Да, да, Кудрина, простите, пожалуйста. Вот.
Но то есть, все сам
что касается вот именно военных расходов, кто из них был за возрастание, кто за уменьшение. И потом, еще такое, подтвердите вы меня или нет, такое ощущение, что, ну, естественно, у нас проблемы в стране закручиваются все более трудно, круто, а с другой стороны, а профессионализм управляющей верхушки, по-моему, он все время уменьшается. Но это чревато катастрофой тогда. Спасибо.
Слово Ивану Старикову.
Михаил, спасибо. На самом деле, начну с последнего вашего тезиса. Качество государственного управления, как и элиты, которые находятся, обратно пропорционально ценам на нефть. Чем выше цена на нефть, тем хуже качество государственного управления. Чем ниже цена на нефть, тем лучше состояние элит и профессионалов во власти. Это вот здесь я с вами абсолютно согласен. Теперь относительно того вообще, какие там противоречия. На самом деле противоречия, мы же с вами понимаем, что те 20 триллионов рублей, которые были объявлены на, в общем, оборонный бюджет, это не было решение президента Медведева. Безусловно, это было решение премьера. Наверное, Алексей Леонидович был не согласен. И он, в общем, воспользовался удобным моментом для того, чтобы, поскольку за силовиков и министров у нас отвечает как раз президент, то, соответственно, он вступил в открытую полемику с президентом, который стал хромой уткой в субботу, абсолютно очевидной. И теперь его слова, что это у вас реплика, у меня слова отлиты в граните, будут вызывать как минимум только усмешку. Теперь относительно, а когда же нефть вообще 21 год, на 21 год у нас осталось нефти? Упокойный Егор Тимурович Гайдар написал очень хорошую книжку «Гибель империи». И вот там есть третья глава, называется «Нефтяное проклятие». Так вот, цены на нефть, на самом деле, ими можно пользоваться только при одном условии. Либо у нас фамильная династия, как, допустим, в Саудовской Аравии, тогда у самих у себя красть вроде как-то, в общем, несерьезно, есть подданные, но это надо много нефти и мало народа, и теплая, чтобы страна была. Либо это развитая демократия, как, например, Норвегия, Канада или Голландия. Тогда общество может контролировать, соответственно, власть и четко следить, что сверхдоходы от цен на углеводороды, в общем, идут на благо общества, а не узкому кругу лиц, прослойке высших бюрократов, которые, в общем, эти деньги распихивают по карманам, обворовывая других. Во всех остальных случаях, если, то есть, нет ни фамильной династии, ни демократии, то мы получаем страну классического латиноамериканского образца с чудовищной коррупцией, с нестабильными государственными институтами, отсутствием нормального суда, политической системы, и в конечном итоге все это приводит к дестабилизации и к очередной революции. Вот. Поэтому в этом смысле нефть для нас не является благом. И либо мы, если мы хотим дальше пользоваться высокими ценами и надеяться на сверхдоходы, нам необходимо вернуть в страну нормальную развитую демократию. Тогда это пойдет нам на пользу. Если мы это не сделаем, значит, страну неизбежно ждет распад.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Кусюкин вот сказал о том, что бумаги Америки – это самые ценные бумаги, и многие страны располагают там деньги. Но ваш гость не сказал о том, что вот именно самая рациональная трата наших денег – это как раз вкладывание денег в эти самые бумаги. Может быть, есть другое, более лучшее вложение. И второй вопрос от Ивана Старикова. Он сказал, что некоторые причины не позволили рационально потратить деньги внутри страны. На мой взгляд, это причина третьестепенная. Может быть, более важная – это отсутствие политической конкуренции в стране, в процессе которой, в процессе конкуренции, как раз бы нашлось бы более рациональное применение этим деньгам. Спасибо.
Нет, ну тут вопрос вполне закономерный. Тут просто альтернатива. Либо мы действительно пытаемся вывести эти, ну, в конкретных условиях деньги, являющиеся лишними, в кавычках лишними, просто потому что их экономика при существующей институциональной структуре не может переварить эффективно. Выводим их в некий стабилизационный фонд, у которого на самом деле две задачи. Про одну говорили много, что вот создать заначку на черный день, а про вторую говорили очень мало и редко. Это действительно способ изъять лишние деньги, чтобы они не продуцировали инфляцию. Вот. Был альтернативный путь. Действительно, перестроить институты, чтобы экономика могла переваривать эти деньги на благо всего общества. То, о чем Иван Стариков говорил, действительно, будь у нас более эффективное государство, менее вороватое, их можно было пустить на крупные инфраструктурные проекты, потому что у нас масса проблем, которые нужно решать. Мы все знаем, в каком состоянии у нас транспортные отрасли, например. И целый ряд других направлений, куда эти деньги вполне эффективны. Но, говорю, при этом государственном аппарате, увы, этот путь для нас закрыт. То есть здесь действительно... И с этим же связаны вопросы конкуренции. А этот государственный аппарат невозможно перестроить без реально работающей демократии. Только не вернуться к ней, у нас ее, к сожалению, в стране никогда реально работающей демократии просто пока еще не было. Как бы нужно ее строить.
Ну, я, уважаемый радиослушатель из Рязани, может быть, не совсем меня поняли, как-то косноязычно я объясняю, все ровным счетом говорил про то самое, что отсутствие конкуренции не позволило эффективно тратить эти деньги. Отсутствие конкуренции, я просто один пример приведу, я достаточно пристально наблюдаю, что происходит с подготовкой к зимним Олимпийским играм в Сочи. Хочу сказать, что сегодня вот осталось, в общем, еще так 2 года практически до того, когда эти игры будут проходить. То бюджет, изначально заявленный, превышен уже примерно в 3,5 раза. А еще конь не валялся. Вот. И это будут самые дорогие Олимпийские игры за всю историю Олимпийских игр. Ну, помимо того, что они, в общем, проходят, их место выбрано, влажные субтропики, посмотрите, географический атлас. Вот. Поэтому Кудрин прекрасно понимал, что если, в общем, отвечать на все запросы лоббистов, то значительная часть этих денег будет просто разворована. И он пошел по тому пути, который ему касался единственным, он постарался эти деньги хоть каким-то образом сохранить. То, что Кудрин не перешел в стан непримиримой или несистемной оппозиции, это, наверное, вопрос его личного выбора. Смог бы он там контролировать, чтобы эти деньги не были разворованы? Наверное, нет. Хотя, с другой стороны, если бы не был накоплен стабилизационный фонд, то вполне возможно, что уже в 2008 году у нас произошла же кардинальная смена и вектор развития страны. Каким образом? Если это революция снизу, то, как показывает практика, иногда это, в общем, не приводит к положительным результатам. Революция сверху, наверное, тоже могла бы быть. Поэтому это вопрос уже истории, которая не терпит сослагательных наклонений. Но я абсолютно с вами согласен. Отсутствие конкуренции в политике, в экономике, отсутствие государственных институтов не позволило эффективно использовать огромные 1,5 триллиона долларов нефтегазовых денег, которые свалились за эти тучные нефтяные годы.
Вопрос Павлу Кудюкину. Можно ли рассматривать уход Алексея Кудрина как тревожный симптом на фоне нынешнего падения курса рубля и вообще других негативных тенденций?
Ну, несомненно. Во-первых, сам по себе уход фигуры такого масштаба создает определенную нервозность и ожидание некоторой неопределенности. Потому что, по крайней мере, пока Кудрин сидел на Минфине, Минфин проводил довольно последовательную политику, при том, что у нас вообще как бы министры-то в большинстве своем мало что определяют, у нас на более высоком уровне определяется политика. Вот Кудрин как бы на этом фоне выделялся как человек, от которого зависело достаточно многое, и который был достаточно предсказуем. Вот. Теперь мы просто не знаем, кто будет действительно министром финансов, будет ли этот человек способный проводить сколько-нибудь любую, но последовательную политику, либо действительно под давлением разных лоббистских сил теневых, так сказать, политика начнет очень сильно шататься из стороны в сторону. Поэтому это, естественно, усиливает общую нервозность на фоне вообще мировой сейчас нестабильности экономической ситуации. Но как бы весь мир так немножко как бы застыл в испуге и ждет, что там упадет. Вот, так что это, несомненно, тоже фактор дестабилизирующий. Но не исключено, что, с другой стороны, Кудрин, как человек, в общем, достаточно умный, нашел очень удачный момент для того, чтобы уйти. А потом, может быть, и вернуться на белом коне.
Тот же вопрос, Иван Старик, воспользовался ли Алексей Леонидович просто ситуацией отчасти, чтобы не брать на себя ответственность за вот этот нехороший отрезок, ожидающий нас?
Ну, он брал ответственность на себя в более сложные времена. Просто на самом деле он прекрасно понимает, что работать в правительстве, где премьером Дмитрий Медведев, ну, ему, в общем, не комильфо. Поэтому он пошел на такое резкое обострение. И я убежден, что Алексей Кудрин не уйдет из политики. И я думаю, что в течение этого полугода он вернется на один из высших государственных постов. Я вполне предполагаю, что это будущий премьер-министр.
Спасибо. Слушайте в программе «Время политики» с Михаилом Соколовым. 22 часа. Субботняя премьерско-президентская рокировка. Партию Путина поведет Медведев. Справедливая Россия в Думах о Думе. Выборы в регионах. Пермский край, Камчатская, Амурская, Орловская, Архангельская области. Повторы 8 сентября в час ночи и 15 часов. А мы в нашей программе обсуждали влияние решения тандема на экономическую ситуацию в России. В ней участвовали Павел Кудюкин и Иван Стариков. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор Андрей Трухан, продюсеры Лина Ширяева и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Парнас определился с выборами.
Комментарии экспертов.
Виктор Геращенко об Алексее Кудрине.
В блогах Свободы.
Журналист Виталий Портников о тюрьме для ангелов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.